«Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! Второй понедельник месяца, месяц февраль. Второй понедельник, и это значит, что в эфире «Танцы об архитектуре» новый выпуск программы. Меня зовут Игорь Роговских, напротив меня Светлана Цветкова.
Всем привет!
А по скайпу с нами Владимир Николаев. Володь, привет!
Добрый день, товарищи, господа, граждане! Вот я совершенно недавно услышал концерт Юлия Кима 1968 года. И там Юлий Черсанович говорит: я сейчас работаю в школе-интернате физико-математического профиля, и это учреждение каждый год отмечает свой юбилей. В этом году было трехлетие.
Хорошо.
И вот поскольку наша передача, вот это 60-й выпуск, то, ну, давайте будем считать его тоже юбилейным.
Очередной юбилей, конечно.
Да,
очередной юбилей.
Да.
С тем, что вы выдержали 60 лет.
Мы вас, вы нас. Вот, кстати, по поводу «мы, вы выдержали». Хочу сказать два момента. Первый момент. Недавно я опять столкнулся с таким мнением, что в нашей передаче очень много музыки и мало разговора. Тут у нас такой пошел шутливый разговор. Значит, у вас музыкальное ток-шоу, но, ну, вот кто знает английский, поймет. Но в вашем шоу много музыки, но очень мало толка.
Да.
Я говорю, толка или толку? Ну, он говорит, толку может быть чуть больше, но толка-то явно мало. Вот, поэтому уж не знаю, что мы сегодня будем...
Сейчас мы это исправим.
...говорить. Это первый момент. Второй момент, на который мне хотелось обратить внимание. Недавно, в общем, какая-то знакомая моего товарища мне говорит: я с таким удовольствием прослушала все ваши передачи вот здесь в январе, с 1 по 59, прямо вот как книгу, как главы. Я про себя думаю: боже мой, вот побольше бы таких сознательных, таких продвинутых слушателей.
Почетный слушатель.
Да, и вдруг она говорит: ты знаешь, а вот почему бы вам в какой-нибудь передаче не рассказать о себе?
Ой, только не в этой.
Так нет, а мы, собственно, что делаем?
О чем мы вообще говорим?
Вот, понимаете, я, честно говоря, даже немножко так обалдел. Я вот вспомнил такой эпизод. Ну, прошу никого не обижаться, это ни к кому лично не обращайтесь, но тем не менее. Я вспомнил такой эпизод. У меня приятель такой, Валерка Рукавишников, был одноклассник. И вот мы как-то у него сидим в квартире, в комнате, что-то там занимаемся своими делами, и вдруг откуда-то раздаются такие мощные удары, значит, по железу. Такие бум, такие колокольного такого порядка. Я говорю: Валера, а что такое происходит вообще? Он говорит: а, это интересно. Ты, говорит, выйди в коридор и посмотри. Вот, я вышел в коридор, а у него, значит, был кот. Огромный такой здоровый котяра. Вот. Но он, видимо, был с какими-то такими вот немножко олигофреническими такими склонностями.
У них бывает?
Да, ну, вот, да. И я наблюдаю...
Ну, свои какие-то кошачьи, видимо.
Я наблюдаю следующую картину. Значит, он, у них такой коридор длинный, и в его тупике, значит, в одной стороне дверь, потом такая маленькая ступенечка, дом перестраивался, и поэтому ступенечка образовалась, а в другом конце коридора стоит стиральная машина, старая такая, металлическая, с таким, с баком.
Завы.
Не то, что... Вот. И вот этот котяр, этот Иммануил, как его звали, разбегается от двери, бежит по этому коридору и со всей дури, значит, бьется головой, значит, об эту стиральную машину. Это, значит, гул. Он садится и слушает этот гул сам. Значит, сам создает гул и сам же им наслаждается.
Музицирует.
Какое-то время. Да. Да, и вот он, потом он возвращается к двери и все это проделывает снова. И вот я почему-то после вот вопроса этой тетеньки по поводу «расскажите о себе», почему-то я себя вот сопоставил с этим котом, который вот бьется головой об стенку. Ведь мы же 59 передач рассказываем фактически о себе. И вот как мог человек сделать такой вывод?
Ну вот. Но это внимательно надо слушать.
Ну вот расскажите что-нибудь о себе. Ну, я не знаю. Ну, Света, расскажи что-нибудь о себе.
Ой, нет, только не в этот раз. У тебя музыка-то будет сегодня?
Нет, не будет.
Не будет. То есть Володя решил пойти на поводу вот у тех слушателей.
Расскажи ты что-нибудь о себе.
Я предоставлю вот в первую очередь сделать это тебе все-таки. Ты меньше всего в этих 59 программах
тебя вообще
о себе
не слышно,
да,
ну...
рассказывал. Тебя вообще не было слышно?
Не, ну, это вообще потрясающе, я шокирован. Но я это сейчас, я этой тетеньке сейчас расскажу. Значит, вот есть такой замечательный бард, автор-исполнитель Юрий Лорес. И у него есть такое сочинение, ну, я его самого не помню, но начинается оно вот с такой... Значит, вот он бьет по гитаре и, значит, произносит такую скороговорку. «Завтрак, работа, обед, работа, вино, телевизор, женщина, сон. Завтрак, работа, обед, работа, вино, телевизор, мужчина, сон». Вот эта схема жизни большинства, наверное, людей и у нас, и, может быть, и не у нас. Так вот, я хочу сказать, что для меня вот эта схема, ну, категорически неприемлема. Я никогда, так сказать, не был сторонником вот этого всего такого. Я, наверное, плохой человек, может быть. Ну, в конце концов, уж какой есть. Но я хочу сказать, что где-то вот на момент окончания школы я вдруг понял, что вот альтернатива – это самое интересное. И эксперимент – это самое интересное, что вообще может быть в жизни. Потому что, ну, повторять, попугайничать, это все неинтересно. И потом, как нас учили, вот у вас было в московской школе такое, когда вот вам говорили: учитесь, готовьтесь, поступайте, а то иначе вы попадете на УПП, и тут многоточие, и это уже был как край света.
Да, это приговор.
Полный...
Это приговор.
А у нас было наоборот. Я когда говорила, что я не пойду на УПП, меня маму вызывали и ругались. Почему у вас дочка так говорит о предприятиях?
А, ну, немножко разные.
Ну, так
немножко
это ты
разные,
говорила.
Да.
Это ты говорила. А вот им-то было можно. И вот у нас, когда вот это нас все время говорили, вот мне почему-то казалось, что если вот я поступлю, например, в высшее учебное заведение, и мне там будут такую же пургу гнать, как вот гонят 12
Ой,
лет
Богу.
В школе, то это будет... И я, конечно, опять же для эксперимента попытался поступать на исторический в Герцена. Но как дань, вот опять же, родителям с одной стороны уважение, и как эксперимент, опять же, с другой стороны. Ну, слава богу, полбалла я не добрал и пошел вот на этот самый УПП. А работал я, помнится, на... У нас объединение для слепых называлось «Свет». Это очень остроумно.
Ну да, это...
Это долго надо было думать, но там действительно...
Магазин «Заря», если помните.
Да,
«Рассвет».
«Рассвет», да-да-да.
А объединение у нас было «Свет». Ну, там делали эти самые всякие у нас гирлянды.
Ты хочешь, чтобы «Тьма» называлась?
Ну, поэтому, да. И вот, ну, там же началась своя рутина, понимаешь? И вот мы делали щитки, собирали для трактора «Кировец». Значит, это, ну, довольно неплохая работа. Там все-таки 150 деталей было задействовано. Это было довольно интересно все-таки. Ну, не обезьянья, по крайней мере, работа. И хороший у нас был участок там. Все. Ну, в общем, об этом я говорить не хочу. Но рутина-то есть. То есть самое страшное ведь на работе что? Когда на ней надо быть. Если ты еще работаешь, это еще ладно. Но когда на ней надо именно просто быть, а где мне быть? Я вот приду... Часик-другой поковыряюсь, мне уже надо куда-то бежать. Там либо какая-то халтура там бардовская, либо пьянка, что тоже немаловажно. Вот. И, значит, у меня вот эта гора щитков недоделанных растет. У нас была такая мастерица, девочка такая откуда-то из Архангельска, молоденькая. И вот она подходит, такая вся свирепая, говорит: «Володя, ну что ты тут разбил декор?» Я говорю: «Оленька, какие у тебя... глаза голубые, как Карельские озера». Она говорит: «Иди ты!» И убегает.
Игорь, ну, ты посмотри, он выполняет заветы тучи.
Да-да-да, я же говорю, это установка такая.
А гора щитков недоделанных, значит, продолжает расти. Понятное дело, в конце месяца штурмовщина. Потом, конечно, когда ты начинаешь уже немножко больше соображать, то ты начинаешь приходить к выводу, что надо пытаться бежать повторение, да? Бежать повторение. Но это... По молодости-то это ведь не удается. По молодости ты еще сам дурак. Как ты будешь бежать? Потом ты начинаешь осознавать, что надо бежать повторение. И в конце концов это приводит тоже, возможно, к довольно иногда печальным результатам. Вот, например, я вот тут недавно, меня позвали на одно день рождения. А ой, это нужно было через весь...
Чего это ты так говоришь?
Но это форма речи.
Чего я такой?
Одно день рождения.
Да, на один день рождения. А так день рождения, е, день рождения, е, ну, день рождения,
ты сейчас договоришься, короче, давай лучше музыку включай.
Подожди ты музыку, успеешь, в конце концов просил человек, что толка мало, будет сейчас толк вам.
Так и что, день рождения,
е? На эту день рождения, я, значит, ехал через весь город на метре. Ехал долго. И вот я в этом метре, пока ехал, я решил спрогнозировать, как будет это день рождения развиваться. Вот поскольку люди все были знакомы, я все планировал, планировал и вот спланировал какое-то самое. И какой же был ужас мой, когда я приехал, когда это мероприятие началось, то все стало развиваться ровно по моему намеченному сценарию, вплоть до некоторых реплик.
Так это ж несложно спланировать, когда всех знаешь.
Ну, представляешь, как это скучно.
А что делать?
Это несложно, но мы же чаще всего вот... И поэтому
предсказуемость.
Вот... Я поэтому никуда не хожу.
Ну, вот, короче, да. Ну, вот эксперимент, который вот сегодня у меня...
Это, я так понимаю, мы к композиции Лореса так или иначе вернулись. Ну, к той схеме.
Мы от нее отошли.
Жизненной схеме.
Безнадежно. И безвозвратно. Я, по крайней мере, отошел от нее точно уже навсегда. Вот. Так вот, эксперимент сегодняшний заключается мой в том, что я в один прекрасный день здесь, не так давно, вечером, куря последнюю сигарету, как-то вдруг подумал о том, что я вот сегодня... Знаете, как Лев Толстой. Он дневник писал каждый день, что он сделал. А я вот курю и думаю, что я сегодня сделал. Стал вспоминать какую-то музыку, с которой я там сегодня сталкивался, еще что-то такое. Вот. И вдруг я подумал, что вот если вот это все, вот весь этот разносол объединить в один плейлист, то получится, по-моему, очень неплохо. Вот давайте начнем все-таки наш плейлист вот с того, что, ну вот есть такой замечательный автор Михаил Щербаков, он у нас еще не звучал, но вот послушайте его сочинение внимательно.
Очнулся утром весь в слезах, лицо помыл, таблетку съел, преобразился, вышел вон, таксомотором пренебрег, не потому, что денег мало, вообще ни почему, полез в метро, там очень мрамор грандиозный, интерьер такой серьезный, к месту службы в учреждении прискакал, полдня работал, притворялся молодым, потом вспылил, назвал директоршу с селедкой, был уволен навсегда, в дверях споткнулся, рухнул наземь, выжил, выздоровел, встал, таблетку съел, побрел в контору, по соседству в двух шагах, в отделе кадров поскандалил, на работу поступил, полдня старался, притворялся бог весь чем, потом ушел минут за 20 до закрытия, посетил универсам, купил в рассрочку холодильник небывалой белизны, домой приехал, съел таблетку, прослезился, съел еще, не помогло, махнул рукой, разделся, лег, зевнул, заснул, и все один, один как перст, как сукин сын, как Шерлок Холмс, известный сыщик, между прочим, надо ж понимать, но мы не хочем, но мы не хочем. Нас тут полно таких серьезных, целлюлозных, нефтяных, религиозных, бесполезных, проникающих во все, желеобразных, шаровидных, цвета кофе с молоком, таксомоторных, ярко-черных, походящих на бамбук, пятиконечных, крупноблочных, вьючных, изредка ручных, широкошумных, островерхих, с легкой как бы хрипотцой, немолодых, претенциозных, праздных, сделанных на глаз, без чертежей, без оснований, без единого гвоздя, ортодоксальных, щепетильных, радикальных, как никто, вооруженных, несомненных, конных, даже заводных, демисезонных, осиянных, странных, чтобы не сказать, катастрофических, бравурных, стопроцентных, от сахи морозостойких, быстроглазых, растворимых в кислоте, громокипящих, иллюзорных, небывалой белизны, кровопускательных, дробильных, бдительных, до столбняка, краеугольных, злополучных, всякий час ходящих есть, новозаветных, ситных, мятных, медных, золотых, невероятных, невероятных.
Слушайте, а у меня вот к этому автору, я его, в общем, люблю очень, но у меня все время возникают вопросы, даже не в связи с этим текстом, а вообще, как он это все запоминает?
А мне кажется, что здесь вопрос даже не в том, как он это все запоминает, а как он это все проговаривает. Это, по-моему, сложнее не запомнить, а проговорить. Этот еще не самый сложный вариант.
Вот в том-то и дело. Я же говорю, что не про этот текст, а вообще.
У него есть такие номера, которые просто немыслимо проговорить, по-моему. Но ему вот это удается. Ну, вот такой вариант. Идем дальше. Значит, вот в прошлой нашей юбилейной передаче я там рекламировал какие-то, значит, релизы последние. И в этот раз тоже не обойдемся без этого. Вот в нашей передаче есть такие завсегдатаи. Вот самый большой завсегдатаи нашей передачи, между прочим, это Сапогов. Его треков больше всего было задействовано. А там дальше уже идут всякие там Битлы, Саша Аргов, кто слушает, знает. Ну и в частности, вот мой любимый саксофонист Ли Конец. Вот сегодня я хочу прорекламировать его последний альбом, вышедший в ноябре прошлого года. Значит, это «Но нет». Этот «Но нет», тут, значит, две вещи. Во-первых, сам «Но нет» очень оригинален. Тут, значит, в центре, значит, ударный и контрабас, и сам Ли Конец. А по бокам, с одного боку, духовая группа, которая состоит из флейты, кларнета и бас-кларнета.
О, хорошо.
А с другого боку – струнная группа, которая состоит из двух виолончелей и альта.
Вот это уже хуже.
Вот вы представляете себе эту всю катавасию? Вы сейчас вы это представите. А второй момент, который я хотел сказать, что... Свет, вот кто это начал? Чарли Паркер, наверное. Вот это вот, ну, писание на гармонию известных мелодий своих тем.
Ой, да нет, почему? Это и было и раньше. А вот это Blue Room, помнишь?
Ну, это, по-моему, случайность у Эллингтона, да? С этим именно Мелоутон, мне кажется. А вот именно вот орнитология, ну, вот How High is the Moon,
может быть.
Это, мне кажется, все-таки был первый. Так вот это здесь тот же случай. Вот была такая песня в 30-е годы, это композитор французский Хенри Рене, она называлась «Play, Fiddle, Play». Такая очень лиричная песня. И вот Ли Конец написал свою, ну, не знаю, просто гениальную тему на эту гармонию, Кэрис Трэнс. Вот, вот здесь послушайте. Вот она сначала проводится и в конце. Потом, значит, два проведения. Значит, сначала тема, потом два проведения, значит, с импровизацией Конеца. А потом переход на три четверти и дается оригинал вот той мелодии «Play, Fiddle, Play». Потом еще один импровизационный проход. И в конце тема повторяется. Не знаю, мне кажется, что эту тему, вот просто саму тему можно... изучать. Вот давайте, Олеся, давай послушаем.
Thank you.
Какой это год, Володь, говоришь? 19-й?
Вот ноябрь, ноябрь 19-го года.
Вот это крутяк.
Шикарно.
5 баллов,
есть
спасибо тебе. Есть
еще музыка в этом мире.
Вот это редко, конечно.
Да, это вот особенно, если еще вспомню, не забывать, что Ликоницу
вот
92
это
года.
Вот это надо слушать.
Это уже особ статья. Ну что, на подходе у нас, значит, 14 февраля. День Ой. Некого святого Валентина. То есть мало нам своих Валентинов еще, значит, одного прибрали к рукам. Это ирландское что-то, по-моему, да?
Ой.
Ну, не важно. В общем, день влюбленных. Вот у меня к вам вопрос. День влюбленных, но не день любящих. Вот понятие любовь и влюбленность – это одно и то же или это вещи разные?
Ну, разные, конечно, на мой взгляд.
Любовь
абсолютно.
И влюбленность?
Ну, наверное, не абсолютно, слова-то но, конечно, разные. Конечно, разные. Степень.
Мне-то кажется, что просто у нас поэтому в нашем мире так все и неказисто получается, потому что у нас, как бы, как это называется, в понятиях мы не определяемся. И часто одним и тем же словом называем вещи, которые совершенно, так сказать, может быть, не... Ну, требуют другого какого-то самого наименования. Вот... В частности, вот любовь. А вообще, что такое любовь?
О, ну ты спросил. Это Валентина спроси.
Нет, нет, товарищи, я вам сейчас скажу. Вот секретутка из Гугла мне недавно сообщила, что любовь – это чувство самозабвенной сердечной привязанности.
Ух ты, круто.
Вот.
А есть...
Ну так это привязанность.
На то она и секретутка. Это самое... А вот известный текст «Ветка персика» гласит, что любовь – это есть сумма трех влечений. Значит, влечение ума порождает уважение, влечение души порождает дружбу, ну и влечение тела порождает желание.
И все вот вместе?
И все вместе это называется... А все вместе это называется чувство... самозабвенной сердечной привязанности.
Ну, ты его подготовился, я чувствую.
Ну, да.
Нет, у меня просто как бы сейчас все это на острие, поэтому я вот и почитал тут тексты кое-какие. Ну, и вот мне кажется, что...
А вот фраза
«я тебя люблю» – это вообще что такое, по-вашему?
Это такой стандарт, который вот надо что-то сказать. А вот,
субъективное и специфическое.
Я предпочитаю этого не говорить, честно.
Вот.
Ну да, то скажешь,
я тоже,
а потом...
честно говоря, я тоже.
Я не люблю вот это.
Но я бы сказал, что вот если в языке, вот есть такие понятия в языке, ну, архаизмы, неологизмы, там есть структуры, там, которые называют, там, афоризмы, допустим, то вот фразу «я тебя люблю» я бы назвал, так сказать, всевременным интернациональным инфантилизмом.
Ну да.
Потому что, во-первых, все-таки все эти чувственные там дела, они, как бы сказать, понятное дело, превращают часто людей, так сказать, в детей. И как бы поэтому эта фраза, ну, произносится... То есть я бы сказал так, что фраза «я тебя люблю», она чаще всего, как бы сказать, констатирует некий вектор, так сказать, ну, иногда в обе стороны, направленный иногда в одну, ну, говорит-то человек один, значит, вектор, который направлен. И, в общем-то, не... Ну, что такое вектор? Направленный отрезок, да? Вот. И, в общем, больше это не обозначает ничего, потому что мне кажется, что понятие «любовь», оно может быть констатировано только, ну, никак не префактум, а уже где-то по ходу дела или постфактум. Вот я не люблю Андрея Вознесенского. Но вот его строки «не возвращайтесь к былым возлюбленным», «былых возлюбленных на свете нет», по-моему, они вот как раз в высоком смысле слова «любовь» как раз определяют. Потому что вот раньше говорили, песня была, помните такая, «есть у революции начало, нету революции конца». Так вот это-то, конечно, галиматья полная. Но вот по поводу любви, мне кажется, вот подобная формулировка, она... могла бы быть и употреблена.
Да, вот. Относительно формулировки «не люблю Андрея Вознесенского», корректнее, наверное, было бы сказать «не люблю творчество Андрея Вознесенского», а то, знаешь ли, тоже.
Ну, знаешь, ты со своими этими политкорректностями. Кстати, это тоже исключительно гнусная вещь, политкорректность. Она доводит до маразма.
Не говорите. Давайте лучше послушаем.
Послушаем. Сейчас я вот хочу просто привести пример вот из собственной практики. Вот мне недавно женщина говорит: я, Володя, тебя пока еще не могу полюбить, потому что у меня дефицит информации.
Ух ты! Круто!
Исчезает на какое-то время. Видимо, собирать информацию где-то на стороне. Угу. Потом через какое-то время она появляется и говорит: я тебя люблю, но... Это уже смешно. Я тебя люблю, но раскрываться перед тобой я не собираюсь, потому что мне это не нужно. И вот потом, наверное, человек удивляется, почему как-то отношения прекратились.
Не человек знаю. Же, причем, наверное, и как до, так и понимаете, после же мучается, это... переживает, но при
да
этом...
Это на самом деле все слова. Наоборот, она хочет, чтобы ты ее расспросил что-нибудь. Это же вот к тебе призыв, ты не понимаешь.
Не, Шинч, я не понимаю, ведь но реакции-то нет. Я-то расспрашиваю, а человек закрыт, понимаешь? И вот человек, думая, что вот он так закрывается, он немножко как бы... Ну, в общем, я не знаю, я не понимаю, как вот... Ну, во-первых, эти понятия просто вот несовместимы, они взаимоисключают. Вот люблю, но раскрываться не буду. То есть это уже как бы вот, во всяком случае, второй компонент из ветки персика это исключает, да, собственно, и первый. Остается, по-моему, только третий.
Ну, может, оно и слава богу.
Ну вот, да, пожалуй, ты и права. Вот. А поэтому давайте послушаем песню в исполнении одного хорошего человека.
Мы сегодня ужасно бдительные. Не приблизиться бы друг к другу, но любовь наша приблизительная часто смахивает на муку. Приблизительная любовь, то ли от слабости, то ли от скуки, и живем мы в полуразлуке. Странный танец, танцуя вновь, шаг вперед, а потом назад. Но касаются наши руки, я стерплю даже ада муки. Только где он, желанный ад? Шаг вперед, а потом назад. Мы здороваемся почтительно и вопросом дурацким маемся, ведь любовь наша приблизительная. Отчего же мы отдаляемся? Приблизительная любовь, то ли от слабости, то ли от скуки, и живем мы в полуразлуке. Странный танец, танцуя вновь, шаг вперед, а потом назад. Касаются наши руки, я стерплю даже ада муки. Только где он, желанный ад? Шаг вперед, а потом назад. Шаг вперед, а потом назад.
Даже концерт.
Присоединяемся к аплодисментам.
Да, было дело.
Я надеюсь, узнали исполнителя, наши слушатели.
Я узнала.
Ну, я тоже узнал. Вот, так, а что у нас дальше?
Собственной персоной.
А дальше у нас вот что. Это я, у меня плейлиста нет под рукой, так я уж чуть не забыл. А дальше у нас вот что. Значит, в марте исполняется ровно 50 лет с того момента, когда Битлз объявили о своем распаде. То есть март 70-го, март 2020-го. Вот. Ну, вот, Игорь, ты там лучше, наверное, в этом разбираешься. Вот Джордж Харрисон и Ринго Стар, они когда-нибудь своих жен использовали в своей музыке? Вот Патти Смит, или как ее звали, у Харрисона, по-моему, она где-то пела две ноты каких-то, нет?
Ну, навскидку так не помню. Но, в принципе, вот у Ринга это Барбара...
У Ринга она... это так, вот Барбара, да-да-да-да-да. Ну, у нее жен было штук пять, наверное, или сколько вот там?
Барбара, которая вот где-то мелькала, мне кажется.
Мне тоже кажется, что была. Но это все-таки были эпизоды. Угу. А вот два остальных...
Абсолютно такие.
Гаврика. Ну, Джон Леннон с Йоко Оно, это как
это
бы...
Это все понятно.
Мы уже, да. Да, мы уже как-то об этом говорили. Вот. А вот Пол Маккартни... Он настолько как-то мастерски, я уж даже не знаю, как это у них, чья это была в основном инициатива, как он вот свою Линду подключил. А, в общем-то, ведь она достаточно безголосенькая такая девушка. И, в общем, и играть, насколько я понимаю, она училась так чисто дилетантским образом. Но он ее, в общем-то, даже ввел на равных в группу. Угу. И научил ее и петь худо-бедно. И, значит, и на рояле так ее немножко накрутил. Вот.
Так и Рэм они вот... так записывали там вообще, да, уединившись.
Да, да. Ну вот я... Вот давайте послушаем вот к вопросу о... Ну, как ко всем вопросам. И ко дню Святого Валентина, и вот к этой самой годовщине распада Битлз. Вот, по-моему, замечательная песня, где вот у них, по-моему, лучше всего получается дуэт у Пола с Линдой. И хочу еще сказать, что на флейте, между прочим, играет сам Пол.
Ух ты. You are my love, you are my song, linger on, you are my song, I am your singer, you are my one, you are my own melody, you are my song, I am your singer. Someday, when we're singing, we will fly away, going winging. Sing, singing my love song to you.
Маккартни. Просто, конечно.
Да, альбом Wild Life.
Да, дикая жизнь. Да. Вот. Ну, но, вот конечно, тем... красивых гармоний человек напридумывал просто неимоверное количество.
Да, но тем не менее, когда Линда Истман, она же Маккартни, умерла, то и трех месяцев не прошло, как Маккартни уже затеял жениться снова. Вот по нашим меркам, это как вот? Это любовь или не любовь? Вот даже не знаешь, как тут и сказать. Ну, три месяца, ну, ребята, это все-таки...
Ну, не знаю, творческий человек не, да, не может один.
Мы, мы никого не осуждаем, но вот по моим меркам, мне кажется, что это что-то
уход за человеком нужен, присмотр.
Да, 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 да. А вообще, куда это все девается? Вот начинается ведь так все красиво, а потом, черт знает что. Я вот дело прошлое помню, один раз тоже пришел разводиться. Первое впечатление – народищу не протолкнуться. И главное, все такие пришибленные. И что самое интересное, исключительно повзрослевшие. То есть никаких инфантилизмов уже не порхает. Да, интересно. Вот я, честно говоря, кто-нибудь из вас по-сербо-хорватски понимает?
А Саша Пивень, наверное, между прочим, украинцы, они, мне такое ощущение, понимают лучше все эти языки.
Ну вот если Саша Пивень понимает, то ты у него потом спроси, пусть он тебе переведет вот следующую композицию. Это, значит, такая песня, ну, она уже... Ну, даже вот мы не понимаем по-сербо-хорватски, но вот даже те слова, которые там можно будет, вот если внимательно слушать, понять, то вполне понятно, о чем эта песня и какие там уже настроения в ней воспеваются. Это такой замечательный, популярный сербский певец Асим Байрич.
Плачи, плачи, ти то заслужуєш. Що ти вреди да се каєш, кад те више не чу я. Баш ме брига, што болуєш. Плачи, плачи, ти то заслужуєш. Одлази, одлази, одлази од мене, тамо где є тебе боле све. Одлази, одлази, одлази од мене, nisi žena ista kao prije. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, tamo gdje je tebi bolje sve. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, ti nisi žena ista kao prije. Što samo ješ, plači, plači, ti to zaslužuješ. Šta ti vrijedi da me moliš, kad to više nisi ti. Baš me briga što samo ješ, plači, plači, ti to zaslužuješ. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, tamo gdje je tebi bolje sve. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, ti nisi žena ista kao prije. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, tamo gdje je tebi bolje sve. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, ti nisi žena ista kao prije. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, tamo gdje je tebi bolje sve. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, ti nisi žena ista kao prije. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, tamo gdje je tebi bolje sve. Odlazi, odlazi, odlazi od mene, ti nisi žena ista kao prije.
Ну, нас и кидает.
Отблази от мене. Отблази. Поняли, что такое отблази?
Отвали.
Вот можно сказать, это от корня близость. Приблизься, а это отблизься. Вот говорят, сблизни есть такое словцо. А тут отблази. Что ты вреди на мне молвишь? Вот, Света, у меня к тебе вопрос. как ты думаешь, вот кто из великих джазовых музыкантов прошел все-таки самую большую эволюцию за максимально короткий срок?
Ну, трудно сказать. Кто-нибудь из тех, кто играл там типа бибоп, а потом пришел к какому-нибудь хардбопу или к авангарду, вот из таких людей. Ну, Эрик Долфи, он бибоп, наверное, играл.
Но он бибопа чистого никогда
не играл.
Может быть, он сразу стал уже сложно играть.
Майлз Дэвис, так это не, у него была вообще очень длинная история.
Ну, Майлз Дэвис какой-то там он играл. Мотало... С 45-го до 92-го года.
По-разному. Ну, не знаю, там вот кто-нибудь вот 50-е, середины 50-х, 60-е годы, там Колтрейн, может быть, или вот...
Ну, вот не знаю. Я лично считаю, что все-таки Джон Колтрейн. Ведь он вот как, он же начинал, ну, начинал он где-то там в каких-то местных там 40-е еще годы там в каких-то коллективах. Между прочим, он начинал на альт-саксофоне, а тенор-саксофон он взял только лишь потому, что руководитель оркестра, в котором он играл, играл на альт-саксофоне. Поэтому он вынужден был взять тенор. Потом вот он играл, значит, у этого Дизи Гиллеспи, но там он, его почти не слышно. Там у него, по-моему, за все полтора года, что он там играл, одно соло, и то какое-то невзрачное. Потом с Джонни Ходжесом он играл в саксофоновой группе.
Вот это
там...
меня удивляет вообще, как это он туда попал.
Это просто на самом деле получилось, потому что когда Джонни Ходжес ушел от Эллингтона и стал собирать вот эту чисто саксофоновую бригаду, саксофоновой, сколько-то у них там, штук 6 было саксофонов или 7, ну так в качестве сайдмена вот Колтрейн туда и попал. Но это недолго продолжалось. Потом, когда он уже с Майлсом Дэвисом встретился...
Но он же еще и с Монком потом играл.
Это уже потом, когда произошло парадоксальное событие, и Майлз Дэвис, сам отчаянный наркоман, выгнал Колтрейна за пьяный наркотик.
Уж я бы мычала, правда.
Да, это потрясающе. Это как надо было себя вести, чтобы сам Майлз Дэвис тебя выгнал за наркотики. А Монк принял. Вот Монк, опять же, к слову. Вот. И вот тут началась, собственно, вот с Майлзом Дэвисом вот это вот активное восхождение Колтрейна, выработка вот его вот этого языка. Ну вот я не знаю, мне кажется, что много здесь говорить нам, пожалуй, может и не обязательно, потому что именами мы кидаемся, а может быть, ну не бог весть, как много народу и знает эти имена. Ну давайте мы послушаем сейчас одну такую вещицу. Это запись 57-го года. Такой пианист Мел Волдрон был, тоже замечательный совершенно пианист. В общем, вот вы послушайте вот эту тему, значит, здесь начинает соло, сначала соло играет Мел Волдрон, вот второе соло тенора, вот Джон Колтрейн, послушайте вот его язык, его вот эту фразопостроение, вот этот звук. Ну, на всякий случай скажу, что следующее соло трубы играет Билли Хартман, трубач замечательный. И Джеки Маклин, альтсаксофонист, играет последнее соло. Но вот это уже, все-таки уже появление какой-то такой интеллектуальности в джазовой импровизации. Вот при всей моей любви к Чарли Паркеру, ну, все-таки, ну... Все-таки
ну,
вот...
Ну, да, и Гиллеспи также, например.
Это все немножко... Это все замечательно, но все-таки тут в основном скорость. Это новая разработка. Именно в чем была основная разработка этих ребят? В том, что они сделали ударной все четыре доли. Раньше ведь было как пум, 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 а тут стало пум, 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 пум. Вот это самое. И плюс, конечно, вот изменение вот тематики, более сложную эту стали они темы писать. И вот скоростная импровизация. А вот здесь уже появление вот этой интеллектуальности. Вот тут, когда уже пауза играет роль. Ну, давай, Олеся.
Thank you.
Вот такая вот, ребята, музыка.
Ну, это где-то он на пути к каким-то своим, да, вот экспериментам.
Да, на пути. Значит, вот я хочу сказать, что Джон Колтрейн, он умудрился все-таки завязать и с алкоголем, и с наркотиками, и стал изучать, ну, насколько это возможно изучать. В общем, читал он все. И религиозную всякую вот литературу, и Каббалу, Бхагавад-гиту читал, Коран. Уж не знаю, чего он там такое вычитывал, но... Ну вот он говорил уже в 60-е годы, он говорил, что я музыку себе представляю так. Я хочу, вот, допустим, мой человек болен. Я приду, поиграю ему на тенор-саксофоне, и он выздоровеет. Или вот у человека нет денег. Я приду, поиграю ему на теноре, поимпровизирую, и у него появятся деньги. Ну, вы же понимаете, какая это, в общем-то, инфантильность вот в человеке. И, тем не менее, чтение... Это, конечно, прекрасно звучит, очень красиво, но это же понятно, что это наивно вот думать об этом. И вот читать, вот тем не менее, вот эти все серьезные, в общем-то, метафизические уже тексты, как там Бхагавад-гита, допустим, да и та же Каббала, она, может, менее метафизична, но тем не менее... И вот это как бы один путь он проходил вот в эту сторону. А с точки зрения музыки, вот понимаете, вот почему, Света, почему, по-твоему, вот к авангарду и к полному распаду традиции, и к полному отказу от тональности и вообще от всего приходят чаще всего высококачественные академические музыканты? Вот. И наш Вячеслав Ганелин, ведь он руководил оркестром симфоническим. И там друг... Ну, в общем, я много могу, опять же, имен называть, которые, в конце концов, пришли к полному распаду традиции, к развалу традиции.
Ну, я не знаю, какое отношение, кстати, это к Колтрейну имеет этот
это
вопрос.
Это имеет прямое. Сейчас вот все...
И образование, и Колтрейн. Но, во всяком случае, сейчас где-то людям тесно
я
становится.
Я не про образование даже.
В этом вот жанре, в котором
я
они
все-таки...
играют.
Я все-таки думаю, что это вот понятие вот внутренней свободы, именно внутренней свободы, не какой-то там свободы внешней, а вот свободы внутренней, когда человеку уже начинают быть помехой традиции. Это вот опять же возвращаясь к тому самому цитате из Юры Лореса, вот, который я начинал, это я все к этому подвожу. Свобода. Вот свобода, которая, собственно... Почему у нас в России, в Советском Союзе, в общем-то, авангардный джаз не котируется? Потому что, ну, в общем-то, ну, находясь с 1988 года более или менее в рабстве, в каком-то вырабатывании рабской вот этой самой психологии к отсутствию шаг вправо, шаг влево, побег, и это как-то в наших людях все-таки... вырубает вот это понятие внутренней свободы. Поэтому мы... Вот традиция, вот так положено. А кем положено? А может быть, вот я так не клал. Я вот не согласен с этим. Я не хочу, чтобы так было положено.
Ну, у нас кончился период советский, а изменилось-то мало чего в ментальности людей, между прочим.
Ну, так вот, обентим-то и передача наша уже 60-й раз. Ну что ж, Джон Колтрейн, терпите!
We'll be right back.
Вот у меня шикарно. Знакомая была, она когда послушала концерт Софьи Губайдуллиной, она сказала, вот у меня сыночек подошел бы, так и сыграл бы. А вот понимаете, на самом-то деле, в этой музыке посыл-то какой серьезный. Вот в это время еще фактически так никто не играл, а потом стали Горбарек, ну и куча академических людей захотели играть в таком стиле и развили это, и развивают вплоть до сегодняшнего дня. Вот в таком ключе люди играют. И хорошо еще главное, что в то время нашлись люди, продюсеры там, или кто еще, музыканты, которые вот смогли оценить этого человека. И сколько, оказывается, было записано информации, которая после смерти уже издавалась этой
фирмой.
Это
же конец 60-х, вот это мы сейчас...
67-й год.
Вот. Ну да, вторая половина. Это все очень благодатное для таких экспериментов время было.
Да, Джона Колтрейна очень много записывали, его просто пасли, потому что, в общем, ну, умные-то люди понимали там в Америке, что это гений, конечно. Ну, ладно, что говорить. В общем, вот такая музыка тоже бывает.
И ребенок этого не сыграет, это что?
Да ну, о чем это глупости? Вот, значит, 28 января сего года исполнилось 75 лет замечательному, выдающемуся, трагическому рок-музыканту Роберту Уайту. Я вот, честно говоря, хотел вот эту передачу сделать, посвятить Роберту Уайту, но вот как-то у меня вот не получилось как-то. Ну, бывает такое, что вот не заладится сразу и не пошло, не получилось. Но, тем не менее, пройти мимо этого юбилея мы не можем. Но Роберт Уайт – это трагический такой человек, который начинал в группе «Дикие цветы» в Кентербери. Потом он играл в «Soft Machine» на ударных инструментах. А потом в 73-м году на дне рождения одной известной дамы, Джилли Смит, подруги Дэвида Аллена из группы «Гонг», он как-то, видать, то ли перебрал, то ли перекурил, то ли решил полетать и вышел с 4-го этажа в окно. И что кончилось, в общем, его обезноживанием. Он стал колясочником. Ну, представляете, что такое барабанщик, причем такой громоподобный, искрометный ударник, каким он был, и вот оказаться без ног. Тут началось, в общем-то, вот это противостояние, вот это противоборство. Совсем. В общем, и до сих пор он еще продолжает что-то играть. И вот его очень уважают, часто приглашают попеть что-то там где-то поиграть на ударных без участия ног. Вот. Очень, очень большое количество записей у Роберта Уайта есть. Вот. И вот одна из его домашних записей, сейчас мы послушаем, это, опять же, возвращаясь к марту 70-го года, это одна из знаменитых, одна из лучших, на мой взгляд, песен Джона Леннона, который называется «Любовь», ну и опять же к 14 февраля тоже. Итак, Роберт Вайт, Джон Леннон, «Любовь».
Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing, can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved.
Вот так, да. Коротко и выразительно.
Да, да. Ну, вот я говорил уже о том, что есть в танцах об архитектуре завсегдатай. И вот еще один такой завсегдатай танцев об архитектуре – это Аркадий Островский. Тоже очень часто он у нас фигурирует. Ну вот, а сейчас еще февраль, 25-го у него как бы была бы основная очередная годовщина со дня рождения. Это ж какая, 106-я. Вот. И вот я недавно выяснил, что оказывается... Ну вот мы уже много раз говорили о дворовом цикле. Там первые две песни, потом еще три песни, потом вот выяснилось, что еще одна есть, которую Кобзон записал, и мы ее крутили вот в передаче, посвященной Островскому. Теперь выяснилось еще одно обстоятельство, что в 65-м году была еще одна песня для этого цикла, которую исполнила один раз на концерте Майя Кристалинская. Ну, песня, конечно, ну, я думаю, что Аркадий Ильич Островский написал ее, в общем, более или менее задний левый, потому что, в общем, при его потенциалах, ну, вот вы сейчас увидите. Давайте послушаем эту редкую запись.
Я стою у окна, мне шаги твои слышны, лишь там ворот. Мы когда-то стояли с тобой у меня под окном. Тихо шепчутся листья о тебе, обо мне. И о чем-то своем. Опять весна, опять любовь. Стучится в дверь, ищет к сердцу пути. И ты сюда вернулся вновь. Но с другой хочешь счастья найти. Ты вернулся в наш дом, ты живешь со мной рядом. Малыши за тобой, за тобой ходят шумной толпой. Меня ты не ждешь, не за краснотой. Опять весна, опять любовь стучится в двери, ищет к сердцу пути. Ты сюда вернулся вновь, но с другой хочешь счастье найти. Видно, детство для нас свои песни пропела. Будешь так же теперь слушать эту пластинку. Ты с ней я могла бы не ждать, но дождаться хотела. Впрочем, что здесь скрывать, я немного завидую ей. Вернулся вновь, но с другой хочешь счастье найти.
Ну, такие тогда были, коротенькие песни.
Ну, а что, нормальная
песня?
Да, вот
сыграно, так... сыграно так вкусно, я бы сказал.
Для шоу исполнения вообще вкусно.
Такая вот в результате у нас получилась сегодня передача юбилейная. И... наконец ее, я припас тут одну такую и тоже вещицу. Уж извините, без ложной скромности, но я хочу вас пригласить вернуться в 2007 год и позвать вас в маленький, небольшой израильский город Беэр-Шева, который находится посреди пустыни Негев, в маленькую уютную квартирку, в которой проживает замечательная семья, как их, Шафер, фамилия их, Лазарь Григорьевич Шафер и жена его Люба.
Ничего себе маленькая квартирка, ты сказал.
Да, квартир... Ну, по израильским меркам это маленькая квартирка.
Ну, только что не двухэтажная, а так-то нормальная, большая.
Да нет, это по нашим меркам. Ты помнишь, как я пытался одному израильтянину и по-русски, и на иврите, и на всех возможных языках объяснить, что такое однокомнатная квартира?
Ну, это бесполезно.
И ведь самое главное, что ему так и не удалось.
Абсолютно.
Так и не удалось. Он так и не понял, что вообще, что такое возможно. Салон? А где салон? А, ну, салон и однокомната. Я говорю, да нету никакого салона, одна комната только.
Англичане в таких случаях говорят like a large box.
В общем, мы долго-долго с ним припирались в итоге.
Он так и не понял.
Так и не понял, что это возможно. Сам-то он живет с семью кошками в четырехкомнатной квартире один, поэтому где ему понять этому шмулику? Вот, так пригласить вас, значит, я хочу в эту самую квартирку, где живет Лазарь Григорьевич с Любой. И у них часто проходят всякие в этой квартирке домашние бардовские концерты. И вот где-то в мае 2007 года там проходил мой сольный концерт. И вот я отработал основную программу. И вот уже в самом конце концерта ко мне присоединилась Света со второй гитарой и с голосом. И вот этим фрагментом из этого концерта мы, я думаю, сегодня и закончим. Да? Или как?
Да.
Да. Сказали да. Все дружно.
Сказали все. Спасибо всем. Всем спасибо.
До новых все встреч. Свободны.
Да, всего доброго.
До мар.
Что, попробуем вспомнить песню автора, который выступал здесь в прошлом году, примерно в это же время. И это было очень здорово. Так, я пришел сюда, мы со Светой пришли, мы как раз тоже, оказывается, были здесь в это время. И Юра Лорес идет по кухне, значит, курить спиной ко мне, не видит, значит, моего появления. Я думаю, сейчас я ему устрою сюрприз. Я его сзади так за плечи, Юрочка. Так оборачиваюсь, так явление, как сейчас с того света. Так.
Да, мы в Москве-то не видели.
Настолько было... Мы в Москве-то встречаемся где-нибудь раз в пятилетку. И тут вдруг я его хватит за загривок. Так мы с ним простояли, обнявшись, как два этих голубых на балконе.
Пять веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, взгляд вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как же помнишь, под окном цветет. Ты жила, грустила, не меня любила, думала о нем, как обо мне. Вижу, как под вечер зажигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как же помнить под окном цветет. Пять веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустила, навсегда забыла то, что я же помню под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет.
Есть одна песня.
Чьи это слова?
Юры Лореса. Юры Лореса. Которую я нашел ее когда-то в записи. Он ее уже забыл, как бы подвыбросил. И я вот ее реанимировал. Теперь все время его, при каждой нашей встрече, я принуждаю ее все-таки выучить и записать. А по нему почему-то она не нравится. А песня, на мой взгляд, просто потрясающая. Это вот, которую я сейчас спою. Не так?
Над рекой туман, под рукой лежит. Там закат яблочный румян, я там жил, неужели жил? Берег тот пойменный полог, на другом берегу стою. Надо мной, надо мною Бог, я в наем старый дом сдаю. За рекой дома, огонькам до утра гореть. Бог ты мой, я схожу с ума, дай мне силы больше не смотреть. От всего, что имел, избавь, пред тобой преклоню голову, а потом брошусь в реку вплавь, брошусь вплавь, да не доплыву.
Ну вот, значит, основная как бы программа у нас выполнена. Поэтому теперь, если вот есть какие-то пожелания вдруг, или вопросы, или еще что-нибудь совместно спеть, давайте мы что-то пообщаемся и что-то еще придумаем.
Про отца спой, пожалуйста. Личная моя просьба. Я люблю бы еще присоединиться.
А в какой тональности мы пели?
Ре.
Ре, да? Да, довольно своеобразная песня. Есть такой человек, может быть, кто знает, зовут Марк Фрейдкин. Этот Март Фрейдкин был...
Поэт, да?
Ну, он, я не знаю, как его даже скорее назвать.
Серебров чужого сада с пальцем у нас.
Поэт-переводчик. Да?
Я не знаю, то это вы имеете в виду или не то.
Тот,
в всяком случае, этот Марк Фрейдкин был долгое время, я не знаю, может, и сейчас директором магазина книжного «Молодая гвардия», что на Полянке, по-моему. Потом он, и там он занимался переводами, он очень много переводил Жоржа Брассанса, французского, как говорят, французского Акуджавы. Есть у него немного своих песен. И вот песня, кстати, которая достаточно спорная, потому что я, например, не уверен я, что это его стихи. Все-таки вот как-то
здесь
она, или это стилизация, или это какой-то перевод, потому что это, ну, не русская это трактовка темы, скажем так. Ну, она называется «Песня про отца». Это, конечно, название притянутое за уши, но тем не менее, оно такое. Если был бы отец живой, я к ему позвонил домой и, наверное, б спросил, ты все прыгаешь хит, как делишки, где был, с кем пил. И, наверное, б спросил, ты все прыгаешь хит, как делишки, где был, с кем пил. Отец бы ответил так, как трактуешь отца, сопляк. Впрочем, что с тебя взять? Заходи дам пожрать, ты ж небось без копья опять. Впрочем, что с тебя взять? Заходи дам пожрать, ты ж небось без копья опять. И пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу, из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы, давись, проглот. Из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы, давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы, ну я пошел. А супец был хорош, а отец бы, ну что ж, жрать захочешь, еще придешь. А супец был хорош, а отец бы, ну что ж, жрать захочешь, еще придешь. Я бы вышел курнулым кум, был бы март или апрель в соку, и мотался в скворец по березе кривой, если был бы отец живой. И мотался в скворец по березе кривой, если был бы отец живой.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Замечательно, замечательно. Спасибо большое.
Потрясающая песня, по-моему.
Да.
Ну, вот так. Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме, море черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимый, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два
дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым гендерем на пару поднимают к небесам этот маленький трактир. Одинокий гитарист с добрым гендерем на пару поднимают к небесам этот маленький трактир. И витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим, с этим веком наш роман бессердечен и нечист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой одинокий гитарист. Спасибо.
Не могу.
Ну тут да, с добрым гендерем на пару, здесь уже Бог велел спеть гендерем.
Нужно уходить. А мы, кто, у кого есть возможность, можно остаться.
Так, друзья, у кого есть такая возможность, сейчас мы переходим к чаю. Оставайтесь, пообщаемся.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо. Вы были здоровы. Здоровья вам и здоровья. Так мы играли достаточно.
Вы молодцы.
Спасибо вам.
Спасибо. Обязательно будет и вам. Обязательно будет.